Особое мнение.
14.09 на часах. Особое мнение на Эхе Перми. У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. А сегодня особое мнение политтехнолога Александра Пахалкова. Александр, приветствую.
Здравствуйте.
Хотелось пробежаться по итогам недели и услышать твое мнение по тем событиям, которые лично мне показались наиболее важными. Может быть, ты что-то в ходе обсуждения добавишь. Но начать хотелось бы, безусловно, с перестановок кадровых в краевой администрации и в правительстве Пермского края. Посмотрел я отзывы экспертов по этой теме. В целом, ну, все высказываются позитивно. Говорят, что это неплохо и для края, и для Басаргина, и для самих участников этих перестановок. То есть, ну, такой ванильный, я бы сказал, оттенок у этой новости. Что ты считаешь по этому поводу? Какие эмоции у тебя вызвало?
Ну, я бы, наверное, ложку дегтя добавил в данную ситуацию.
Давай.
Как бы, с одной стороны, действительно все правильно. Все выглядит замечательно. Вот у меня в руках табличка, которая описывает распределение новых полномочий. Вот, не будем, как бы, собственно говоря, тут по каждому департаменту проходить. Многие об этом уже знают. Но, скажем так, одно из ключевых изменений, то, что новый глава администрации, это будет Маховиков у нас, неожиданно, да, вот мы...
Долгожданный.
Да, вот мы неделю неожиданно его ждали, да, не, две, да, три,
да,
вот
три недели.
Потом уже как бы стали вопросы возникать, версии всякие высказываться, вот. Но суть в том, что одно из основных изменений, то, что Маховиков, глава администрации губернатора, напрямую руководит департаментом внутренней политики. Департамент внутренней политики, это для тех, кто не в курсе, это, ну, скажем так, основной предвыборный департамент. Это основные люди, которые у нас занимаются выборами и так далее.
Это те люди, которые занимаются согласованием кандидатов.
Согласованием кандидатов, курированием, там, политтехнологами, избиркомами, всем комплексом вопросов. Вот. Правда, там небольшие изменения до этого произошли, и непонятно, как сейчас будет. Там есть сектор социологических исследований, и из него, сколько я знаю, там как бы был пересмотрен, кто руководит бюджетом на социсследования, и как бы он вроде как ушел в зону Кирилла Игоревича. То есть для мониторинга ситуации, как СМИ там отражают деятельность и так далее на территории. Вот. Вот тут, ну, не знаю, какие тут будут согласовательные моменты, надеюсь, что договорятся. Вот. Ну, мне это было, честно говоря, непонятно. Вот. Сектор социологических исследований, как бы, ну, видимо, теоретическим будет изысканиями в таком случае. Но, возможно, в новой ситуации этот вопрос решен. Вот. Поэтому мы не знаем, мы вот врать не будем. Вот. Так вот, что же изменилось? Формально-то вроде, ну, как, ну, взяли, переподчинили один департамент одному, другому, другому. У того же Маркевича из прямого подчинения там вышел вот этот вот департамент, как он правильно называется-то.
Ну, с,
да, по своим сообщениям, смешный, грубо говоря, вот этот департамент, да. А изменения вот какие. Если вот вспомнить, например, прошлые выборы, сентябрьские, они у нас в сентябре проходят, как известно, когда какие-то результаты были хорошие, какие-то плохие, да, условно говоря, назначили ответственного руководителя департамента территории Павла Рулькова, да, он там написал заявление, правда, вроде до сих пор ходит на работу, вот, как бы тут уже надо как-то решить с человеком вопрос, там, или увольнять его, или нет. Да, напоминаю, что по КЗОТу он, кстати, может уже это, может забыть о своем заявлении. Нет, он может забыть на своем заявлении. Если его не удовлетворили в течение там скольки, двух недель или месяца, то все, оно как бы...
Какой-то рабовладельческий прямо строй у нас.
Нет, ну, давай про КЗОТ поговорим. Ну, не знаю, у нас это самое либеральное государство в данном случае. Не надо, не надо наговаривать. Вот. Так вот, в данном ситуации Маховиков, глава администрации, он полностью отвечает за выборы. Вот будут выборы провальные, кто виноват, Маховиков? Вот сразу, без вариантов.
Подожди, а я читал буквально только что комментарий, например, Константина Духонина на портале «В курсе», и он пишет, что в случае провала выборов виноват будет Маркевич.
Ну, мы все знаем те трогательные отношения, которые Константин к Кириллу испытывает, да. Мне кажется, это какая-то некая скрытая эмпатия.
Кирилл Игоревич ведь курирует сейчас этот департамент на уровне заместителя главы администрации. Я правильно понимаю?
Ну, у Кирилла Игоревича, у него...
Он как курирует тут три департамента,
да.
В том числе внутреннюю политику.
Да, нет, значит, смотри. Вообще, скажем так, исторически было два департамента, которых условно можно назвать политическими предвыборными. Да? Это департамент территории и департамент внутренней политики. Значит, в департаменте внутренней политики... Значит, они занимались партиями, избиркомами, там, значит, сектор социологических исследований, там сектор национальных отношений, то есть религиозные вопросы, да. То есть вот, грубо говоря, вот как бы вся вот эта политика, которая так или иначе, ну, понятно, что религиозные вопросы, они тоже, скажем так, политическая направленность тоже имеют. По крайней мере, в какой-нибудь борде мнение местного мулы очень много, как бы, значит. Вот. А департамент территорий, это, скажем так, условно говоря, такой мониторинговый департамент. То есть там есть кураторы территории, у каждых несколько районов, каждого куратора, потому что, ну, наверное, невозможно в голове держать ситуацию во всех районах. Поэтому у них там есть такие локальные специалисты, которые каждый вот курирует свой район, они там часто бывают, они знают всю элиту, вот, бывших, действующих, они понимают все эти расклады, и когда возникает какая-то ситуация, они сразу говорят, а, вот, вот, грубо говоря, там Краснокамский район, или там, грубо говоря, там какой-нибудь Верещагинский район, вот тут такая, такие расстановки, тут вот глава этот, он этого любит, того не любит и так далее. Вот. А вот это вообще водку пьет каждый день и не ходят на работу, как в некоторых у нас городах.
Такие есть?
Есть и такие. Это даже крупные города, я хочу сказать.
Кошмар. Да, да, да. Ладно, давай к департаментам вернемся.
Вот. Так вот, может быть, департамент водки создать, да? Там? Или департамент адекватности глав?
Ты сейчас наговоришь тут нам.
А, да, нельзя рекламировать алкогольные напитки? Хорошо, ладно. Вот. Ну, ладно, департамент вменяемости глав. Вот это вполне как бы это можно.
С этим согласен. Об этом мы поговорим с тобой отдельно, вменяемости.
Хорошо. Вот. Сейчас какая ситуация произошла? Вот этот вот департамент территории, его переименовали, по-моему, в департамент взаимодействия с ОМСУ, органами местного самоуправления, ну, как бы, грубо говоря, по району. И он перешел в ведение Кирилла Маркевича. Вот. Также в его ведении бывший департамент, которым господин Маленко раньше возглавлял, департамент общественных проектов.
Его переименовали ведь, по-моему.
Вот он сейчас, значит, называется, вот эта бумажка, которую я смотрю, департамент общественных проектов.
А, ну да, да, все верно.
А раньше там какое-то было длинное название.
Раньше было длинное
там
название.
Там социальных, да. Там еще да. Что-то.
Гражданских. Его, только, гражданских
его только Маленко, по-моему, знал. Вот. Мог точно произнести. Вот. И до сих пор. Так вот. Получается, что инструменты, Вот какие есть инструменты воздействия, да? Грубо говоря, давайте можем организовать какой-нибудь проект. Например, какие-нибудь там, не знаю, Октябрята Басаргина, экологи там, или еще что-то такие. Ну, не, может, не Басаргина, так от балды говорю, да? Еще что-то такое. Так вот, вот этот вот проект, да, с его ресурсами, его деньгами, он вот ушел сюда. Дальше, мониторинг ситуации. Он тоже здесь. Дальше, как бы, пресс-служба, ну и в том числе, как бы, все вот эти вопросы, связанные там с заказом, размещением всех этих информаций и так далее, они тоже, они сосредоточены все здесь. То есть, по большому счету, большинство инструментов, они сосредоточены у Кирилла Игоревича. А в кураторство Маховикова у нас есть отдел внутренней политики, департамент планирования, ну и сектор общественной палаты, конечно, важнейший сектор. Вот, все решает. Вот. То есть, безусловно, я очень надеюсь, что в нашей администрации будет найден общий язык. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что в прошлой администрации было определенное противостояние между руководителем тогдашним Фроловым и господином Маркевичем, да. Я надеюсь, что в данном случае они будут работать как бы рука об руку, да.
И на благо региона.
И, безусловно, на благо нас, Пермского края, нашего родного, вот. Все будут работать. Вот. Но вот возникает вопрос, почему вот эти элементы были, так сказать, сюда составлены, У Маховикова, вот как бы, ну вот, например, он лишился департамента территории. Напомню, что когда Неганов был заместителем главы администрации, он был, правильно его должность, кажется, называлась заместитель главы администрации тире директор департамента внутренней политики. То есть он как бы в ранге зама курировал вот это. Кроме того, он в ранге зама же курировал вот этот Рульковский отдел территорий. Вот. И по логике они связаны. Вот. Сейчас вот их разделили, и как бы вот эта вот ситуация, что на территории, оно как бы получилось отделено. Вот. Ну, кабинеты у них рядом, надеюсь, все-таки договорятся. Вот. Второй момент, который мне показался очень противоречивым. Ну, мы сейчас только по догадкам из пресс-релизов можем как бы судить. Там была такая фраза, что из департамента внутренней политики исключаются функции, пересекающиеся с функциями департамента территории.
Ну, это же нормальная тема. Исключили дублирование, чтобы люди...
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Но еще и чиновников, небось, сократят.
Но по большому счету, вот функции, которые пересекаются, это именно политические. Скажем так, если из департамента внутренней политики их вытаскивать, то это именно это все предвыборные функции. Ну, скажем так, грубо предвыборные функции. И там остаются национальные отношения, религиозные отношения, ну и вот этот вот сектор социологических исследований, да, который тоже вообще с кем он сейчас пересекается, непонятно. Вот, видимо, с наукой. Вот. Как бы вот непонятно в конечном счете, что это получается за департамент. То есть, если, например, там есть так называемый отдел политики, да, так вот, если вот этот отдел политики оттуда будет исключен. Кроме того, в пресс-релизе еще есть такая фраза о том, что будет как бы там сокращение чиновников там где-то на 30%, да? Нет, ну, конечно, мы все за сокращение чиновников.
По-моему, это касается только департамента общественной безопасности.
А, тогда окей, тогда это убираем. Вот, поэтому, ну вот, собственно говоря, меня что беспокоит? Меня беспокоит следующая ситуация. Как бы... ситуация следующая, то, что получается, что уже... Не, вот скажем так, если бы, например, Неганов оставался руководителем департамента, предположим, по какой-то чудовищной случайности и чьей-то неразберихе выборы как-то плохо состоялись, да, можно уволить Неганова, сказать, что вот это он, собственно говоря, не доработал, он руководитель департамента.
Работал при четырех губернаторах, да, и вдруг что-то он тут
да,
не работал.
Да, и тут вот пружина сломалась, вот. А сейчас-то, получается, Неганова нельзя уволить. Сейчас, получается, будет виноват Маховиков. Вот как бы вот эта вот ситуация, и как бы, то есть он становится как бы неким заложником вот этой ситуации. И поэтому, если выборы пройдут плохо, мы уже сегодня можем сказать, кто за них ответственен. Есть еще маленькая ситуация. Вот эта вот реформа, да, насколько я понимаю, она же появилась изначально на страничке губернатора, да?
Да, да, губернатор в своем блоге.
То есть, ну, это, скажем так, давай будем называть ее губернаторской реформой, губернаторской администрацией. То есть, это как бы губернатор нас реформировал. Но в чем возникает вопрос? То, что у нас администрация работает неправильно, то, что я часто, несмотря на то, что я с ней достаточно плотно взаимодействую, раньше, по крайней мере, взаимодействовал, не знаю, может, с сегодняшней не буду, может, меня поганой метлой прогонят. Вот. А что ты хорошего типа сделал, да? Вот. Поэтому, скажем так, мне было всегда очень много вопросов, которые мне не устраивают.
Например?
Вот, например, я всегда считал администрацию пожарной командой. Она занимается только тем, что загорелось. Вместо того, чтобы проводить вот это, как это занимаются правильные пожарники, должны заниматься там опахиванием вот этих вот земель, там, чтобы там вырубкой вот этой санитарной зоны, чтобы пожары там не распространялись там на весь лес, да, вот этим они, если не занимаются, то я вот лично этого не вижу. Вот. А очень часто происходит ситуация, когда происходят изменения какие-то, да, вот можно, например, там вспомнить того же там, ну, не знаю, там, убирают какого-то руководителя, там, мэра Кудымкара, да, а потом начинают думать, блин, а как бы на кого поставить, на кого сделать ставку. Начинается избирательная кампания, как бы, а еще решения нет. И решение принимается вот уже по ходу буквально за 2 недели до выборов. Это будет он. Но это же неправильная позиция. Нет, конечно, если мы будем сейчас говорить о демократии, о том, что все народ выбирает, это, конечно, все правильно, да. Как бы сразу хочу сказать, демократия... У нас администрация...
Этим путем
администрация... У нас самая демократическая, пойти. Да, она впереди всех, вот. И во всяких там страшных регионах, типа Кузбасса и Татарстана, мы самые демократы, вот. Но, конечно, это неправильно.
Продолжим беседу о демократии после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. 14.24 на часах. Особое мнение в прямом эфире на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. И особое мнение. Сегодня слушаем особое мнение Александра Пахалкова, политтехнолога. Александр, пришли к выводу уже, что итоги ближайших выборов будут неким индикатором, некой лакмусовой бумажкой для нового главы администрации Анатолия Маховикова. Скажи, какие компании в Пермском крае в ближайшем сентябре могут этой самой лакмусовой бумажкой для него стать? Где ожидается наиболее проблемное, может быть, противостояние?
Ну, потенциально самых важных и самых проблемных компаний три. Это компания по выборам в Березниковскую городскую думу. Город Березники, понятно, второй город. Вот. Компания в земское собрание Верещагинского района. Прошу прощения.
Саша слегка простывшим, да, но приехал, тем да. не менее.
Вот.
Спасибо.
В Верещагинском районе в единственном у нас будет голосование, там будут люди голосовать, в том числе по партийным спискам. То есть, скажем так, можно
вот
будет...
Вот где демократии, это можно разгуляться.
Что такое партийные списки? Партийные списки – это голосование не за фамилии Иванов, Петров.
А за бренды.
Да, за партии. Партийные бренды. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Родина, Справедливая и многие-многие другие партии, которые у нас имеют право участвовать в выборах. Чем замечательны эти выборы? Ну, во-первых, хочу сказать, что всегда к партийным выборам принципиально другой интерес, в том числе у контролирующих органов. Вот. И в этом году они приобретают особый интерес, потому что у нас в декабре 2016 года, то есть практически через год от сентябрьских выборов 2015 года, у нас будут выборы в Государственную Думу. Вот. И также в земское собрание, в законодательное собрание Пермского края, в Пермскую городскую думу, и везде там есть партийные вот эти части. Но самое главное, конечно, Госдума. То есть формирование парламента Российской Федерации и голосование за партии, вот, так сказать, будет такой сигнал.
То есть вот такой мелконький достаточно Верещагинский муниципалитет.
Ну, мелконький, давай не будем его оскорблять. Вот, у нас и помельче есть.
Ну, есть, вот. Да. Кстати, да, 26 депутатов не так мало.
Знаешь, сколько в Березовском районе депутатов? Там 20 поселений сельских в сельском Березовском районе. Там этих депутатов... Дело не в депутатах, дело в численности. Верещагин все-таки город. Вот. Но суть не в том. Да, безусловно, муниципалитет небольшой. Суть в том, что здесь будет результат, и самый главный результат для администрации и для губернатора, это результат партии «Единая Россия».
Ну, как обычно, ничего да. нового в этом смысле. Давай о новых партиях поговорим. Кто-то может конкуренцию «Единой России» составить вообще в принципе? Кто? У нас коммунисты достаточно слабы. Справедливо, россы, ну, тоже так себе. ЛДПР не видно, не слышно. Ну, за исключением, может быть, периодически появляющихся билбордов.
А червяк?
Ну, все равно, Саш, ты понимаешь, да, о чем я говорю.
Мы
да,
говорим о червяке, новом руководителе регионального отделения.
Да, конечно, фамилия такая. Есть отдельные персоны, тем или иным образом себя проявившие, а кто-то ярче, кто-то не так ярко, да, но тем не менее понятно, что у нас доминирующее положение «Единой России», в отличие от многих других регионов, где там умудряются избрать мэра коммунистом, например. На что тут могут рассчитывать другие партии, в том числе новые, особенно та же «Родина», например?
Ну,
условно новые, да?
Все на самом деле в руках этих партий. Я зачастую на очень многих компаниях, не хочу никого обидеть, Но я часто очень вижу, что так называемая наша оппозиционная партия, или, скажем так, у нас есть оппозиция, которая представлена в Государственной Думе и которая имеет льготу по выдвижению кандидатов без сбора подписей, на том основании, что они как бы большие, и много за них людей голосуют, и они даже в Думе представлены. Вот. Кроме того, эту же льготу имеет и Яблоко, потому что оно тоже там какой-то процент, 3, что ли, процента, не помню. Честно, надо набрать, чтобы вот получить эту льготу. То есть парламентские партии плюс Яблоко. Вот. Они зачастую как бы, не знаю, вот мне вспоминаются выборы в Губахе, когда кандидаты от либерально-демократической партии, выдвигаясь, тут же писали заявление на отказ от открытия избирательного фонда и практически никакой кампании не вели. То есть, грубо говоря, выдвинулись, постояли так, изобразив конкуренцию. Ну, вот это мое личное мнение. Вот, я не знаю, может быть, там какая-то другая была стратегия. Вот. И все, собственно говоря.
Ну, а чем это вызвано? Почему? Почему? Ради чего тогда идти в политику? Ради чего вступать в партию, если не бороться на выборах?
Ну, смотри, если мы будем говорить о партийной составляющей, вот у тебя там бумажка, там 26 депутатов, да, избирается?
В Верещагинском, да, районе 26 депутатов.
По всей видимости, там 13 избирается по одномандатным округам, 13 по партийным спискам. И это означает, что... Прошу прощения. Немножко простужен. Так вот, это означает, что, собственно говоря, голосуя за партийные списки, все партии, 100% голосов, поданных за партии, они, так сказать, пилят 13 голосов. Теперь давай посчитаем. Соответственно, если за партию проголосовало 10%, сколько она получит мандатов из 13?
Сколько? У меня плохо с математикой, я гуманитарий, как можно нынче говорить.
А я тоже политолог. Логика подсказывает, что меньше одного, но, по всей видимости, там все-таки 7% проходной барьер, и, видимо, все-таки один. Угу. То есть, скажем так, вот здесь вот сразу основная как бы это засада. А именно, получается, что поработав, преодолев этот 7% барьер, они получают один мандат. Угу. А следующий мандат, он как бы сильно много впереди. Так вот, ЛДПР зачастую и многие другие партии могут, не работая на федеральных брендах, на выступлениях замечательного, дорожайшего Владимира Вольфовича...
Получить этот самый один мандат.
Один
то
мандат.
Есть автоматически набрать
ничего не делая.
7%.
А чтобы набрать еще один, надо агитировать по всему району
ходить
и получить
ногами.
Один мандат. Да. Не проще ли выдвинуть кандидата в одномандатном округе и получить этот один мандат?
Ну, наверное, да. Наверное, в чем-то проще.
Поэтому зачастую из-за вот этой ситуации она, ну, партиям говорит, что а что бороться? Еще один мандат, какая разница? Один получим и так. Вот, к сожалению, вот это реальность.
Продолжим обсуждать итоги недели с Александром Пахалковым после выпуска федеральных новостей. Оставайтесь с нами. 14:35 на часах. Особое мнение в прямом эфире на Эхе Перми. У микрофона Андрей Денисенко, в студии политтехнолог Александр Пахалков и его особое мнение. Александр, хотелось быстренько пробежаться еще по такой теме. Эксперты фонда «Петербургская политика» снизили рейтинг Пермского края в апрельском обзоре социально-экономического положения российских регионов. Прикамье потеряло 0,3 балла, расположившись на предпоследнем месте в группе регионов с пониженной устойчивостью. У меня сразу два вопроса к тебе по этому поводу. Первый вопрос, ну, хотелось бы твой комментарий по поводу нашей позиции в этом рейтинге получить. И второй вопрос, а зачем нам вообще эти рейтинги? Они вот для кого?
Ну, первый, значит, отвечая на первый вопрос, Пермский край стабилен, он в тренде. То есть от квартала к кварталу, от месяца к месяцу, от года к году. Движение что губернатора, что всех наших показателей идет стабильно вниз.
Хэштег стабильность, как говорят.
Да, это стабильно, это надежно. Да? Без вот этих дерганий куда-то, вперед, назад, непонятно. Есть определенный тренд. Я немножко торгую на фондовом рынке, хочу сказать, что тренд – это хорошо. Тренд is your friend. Поэтому как бы зашортить Пермский край – это самая правильная позиция, которую могут сделать инвесторы.
Когда вот. Придет пора покупать облигации Пермского края?
Когда ну, естественно, на развороте, когда начнется рост, когда пробитие каких-то принципиальных уровней произойдет. Вот. Сейчас нет. Сейчас, возможно, уже поздно шортить, но вставать в длинные позиции еще рановато.
Ясно. Второй вопрос. А зачем эти рейтинги вообще? Объясни мне, пожалуйста, кто является их целевой аудиторией, потому что множество фондов эти рейтинги исправно выпускает. Мы, журналисты, исправно про эти рейтинги пишем, пытаемся там искать какие-то скрытые смыслы, вот строить какие-то векторы, тренды, наблюдать за динамикой, но конечный итог в чем и для кого?
Я тебе и всем радиослушателям предлагаю напрячь свою память и вспомнить, что когда-то у нас были выборы губернаторов.
Было такое дело, да.
Да, кто-то, наверное, скажет, что и сейчас есть выборы губернаторов. И они всегда были. Просто их выбирал не население, а депутаты. Да? Вот. Но, скажем так, это мое личное мнение. Я не претендую там, как бы там на всякие эти моменты. Это не выборы. Вот, это, ну, как общественная палата, да, вот, примерно, очень важный орган, который там ведет нас вперед. Вот, так вот, когда были выборы мэров, губернаторов, никакие рейтинги были не нужны. Соответственно, если регион был в плохом состоянии, в плачевном, да, избиратели, как правило, безусловно, есть исключения, но, как правило, они разочаровывались
в действующей власти
и выбирали другую власть. А когда у нас появились новые, в кавычках, выборы, да, вот это вот, по сути дела, назначение губернаторов, выборы их через голосование депутатов, которые, конечно, слуги народа, но вот кого им пришлют, того они и заголосуют. Стало непонятно, а в каком же регионе как бы плохо, а в каком хорошо. Потому что, собственно говоря, на мнение избирателей тут все это сделали известное плохое действие с мнением избирателя в данном вопросе. И вот все-таки есть же желание понять, а какой губернатор будет там снова переназначен или не переназначен, да? Куда же там пойдет, кого там, грубо говоря, уберут, да? И вот, чтобы это понимать, появились рейтинги. Вот. Потому что, собственно говоря, другим никаким способом и нельзя. То есть можно на куриных потрошках, как бы на куриных косточках погадать, можно в казино сходить, можно там еще, не знаю, астрологический прогноз судьбы губернатора заказать, но нет никаких у простых людей возможности это узнать.
Конечные получатели и адресанты этих рейтингов – это простые люди?
Нет, конечно. На простых людей, знаешь, всем это в современной системе, как бы, ну, не буду говорить это слово, но вы понимаете. Простые люди никому не интересны. Если они не выбирают, тогда зачем они нужны? Вот. А они выбирают правильных депутатов, которые правильно голосуют. А большинство людей на выборы вообще не ходят, и, соответственно, на них еще с большей колокольни всем до лампочки, как говорилось в известном фильме советском. Так вот, основные все-таки реципиенты – это потенциально попытка составителями этих рейтингов повлиять на какие-то управленческие решения. Вторая ситуация, как мне кажется, это попытка повлиять на самих тех людей, которые в этих рейтингах находятся. Вот. Они же там как акулы ходят вокруг администрации, ну, президента, естественно. Ну, там, что-то у меня ситуация, дайте мне вот это пробиться там кому-то там на это. Они тычут, поправляют очки и говорят, знаете, как-то рейтинг у вас какой-то плохой. А что делать, скажи. Ну, вот есть тут какие-то замечательные там политтехнологи или какие-то замечательные, вот разместись тут у нас на ОРТ, это вот стоит буквально вот столько денег. Это мое банальное понимание вот этой ситуации. Вот. Нет, есть разные люди. Есть люди, которые посредством составления этих рейтингов как бы позиционируют себя как больших профессионалов и знатоков. Но мое мнение, это все, конечно, полная чушь. Потому что выборами губернаторов у нас занимается один человек. И какое он примет решение?
Таким и будет рейтинг этого губернатора.
Ну, раньше, говорят, был один большой лабрадор хороший, который знал, вот, мог угадывать губернаторов. А сейчас он, говорят, уже все.
Да и осьминог Пауль тоже, к сожалению, скончался. Угу. А следующая тема, которую хотелось обсудить, ну, образно, наверное, ее можно назвать патриотическим угаром. Новость последних двух дней. Вчера вечером она активно обсуждалась в социальных сетях и начала выходить в средства массовой информации. Сегодня сюжет этот развился и дошел до логического завершения. Это пермский патриотический косплей, называется «Косплей все вместе за Родину». Организатор его Татьяна Соснович победила в конкурсе в пермском городском конкурсе социально значимых проектов. 160 тысяч рублей было в рамках этого конкурса выделено организаторам. Ну, собственно, что было сделано? Вот к портретам известных маршалов Советского Союза, я тебе мониторчик повернул, вот видишь, да? Угу. Маршал Василевский Александр Михайлович и вот участник косплея. Тут можно легко узнать, собственно говоря, депутата Пермской городской думы господина Уткина. Вот. Если кратко, суть проекта заключалась именно в этом, а на часть денег планировалось участников проекта вывести, ну, в какой-то там парк активного отдыха «Альянс». Вот. Как ты оцениваешь подобные вещи?
Ну, есть два мнения. Мнение первое – заставить дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Понятно, что как бы... как этот дрожащий департамент вот этих вот проектов замечательных, да, которые мы, бывший Маленковский, да, видимо, он пытается в тренде быть, да, вот. Ну, что сказать. Это, как мне кажется, мало того, что оскорбление и плевок ветеранов и родственников маршала, отрывать у него голову накануне Дня Победы, который он приложил огромное, вклад сделал, огромные усилия сделал, и лепить туда господина Уткина. Вот. Если сам господин Уткин к этому не имеет отношения, это одна ситуация. Если имеет отношение, то это можно продолжить.
Он согласился, ну, по крайней мере, по словам Татьяны Соснович, мы брали у нее комментарий, она сказала, Юрий Аркадьевич дал согласие, сказал, ну что, интересный проект. То есть с его одобрения, конечно же, его голова
была. Я считаю, что депутата Уткина надо на ближайшем президиуме политсовета партии «Единая Россия» с позором изгнать из этой организации, объявить, что он позорит честь партию, и в канун дня 70-летия попытался ее покрыть несмываемым позором. Вот это первое, что с ним надо сделать. Вот.
Как говорили в советские времена, да. Партбилет на стол.
Это первое. Второе, я уверен, что в Гордуме он определенной обструкции подвергнется. Верю, что Владимир Иванович Плотников... депутат, которому не безразлична судьба и память войны Великой Отечественной, тоже не оставит это дело просто так. Вот. Поэтому, ну, это такая глупость, это оскорбление, и, ну, я не знаю, у меня только негативные эмоции насчет этого.
Саш, хотелось получить еще твою оценку в целом. Ну, смотри, просто ряд событий по этой теме. Учительница в Березняках изготовила поздравительные конверты с фотографиями гитлеровцев. Понятно, что по ошибке, да, по незнанию, но вот тем не менее родители вскрыли, были в шоке. Нас, правда, часть слушателей обвинила в том, что мы бедную учительницу затравили. Как ты считаешь, такое незнание, оно простительно, непростительно? Ну, может быть, действительно ничего страшного, но человек ведь не имел злого умысла, да, это не была какая-то провокация осознанная.
Ну, насколько я знаю эту ситуацию, на конверте были изображены, конверт, который, видимо, содержал какое-то хорошее, доброе письмо, было изображение почему-то фашистских войск, а не советских.
Да, да, все верно, там нацисты катили пушку.
Да, вот, собственно говоря, как это было сделано, я прекрасно понимаю. Поручили такому-то мальчику, возможно, даже не дав денег, ну и поставь тут какую-то картинку, так как-то это проиллюстрируй, да. Ну, мальчик, ничего особо не парясь, написал в гугле поиски картинки, значит, это Великая Отечественная война, да, ему вылезло какое-то изображение, вот, он его, не парясь, собственно говоря, поставил, спиратировал и это разместил на этих картинках, да. То есть, с одной стороны, это как бы вот этот мальчик, а с другой стороны, ну, как бы ты использовал слово истерия или угар. Ну, когда вот у нас вот эти вот мероприятия по празднованию превращаются именно вот в таком, как бы, а ты что не празднуешь, можно сказать? А ты вот что не празднуешь? Чего у тебя нет георгиевской ленточки? Ты что, против, что ли? Ты фашист? ты, может быть, не радуешься, да? Вот это превращается в то, что все и вся, вне зависимости от их компетенции, вне зависимости от их навыков, умений вообще изготавливать эти вещи, начинают этим делом заниматься. И вот эти огрехи, они, конечно, лезут сплошь и рядом. И если я понимаю, что учительница не досмотрела, она не виновата, и вот она во многом по глупости попала вот в эту ситуацию, ее можно только пожалеть, вот, а вот депутата Уткина я пожалеть не могу.
Саш, ну смотри, это, не знаю, это повальная глупость или что? Вот плакат «Ночной клуб облака», «А ночи здесь громкие», «Девушка на фоне пушки», «Георгиевская лента», «Красная звезда», вот этот микс, да?
Ну,
это же
понятная
история с фашистами. Ну, я не знаю, любого ты советского школьника растолкай, у нас минута с тобой буквально остается, даже меньше.
Скажем так, когда ситуация, когда у нас каждый день, ну, сейчас раньше каждый день был про Украину, сейчас каждый день у нас информация про войну, итоги войны, естественно, рекламщики тоже сели на эту тему, тоже хотят урвать какой-то кусок. Поэтому я считаю, что во всем нужно знать меру, безусловно, надо хорошо отметить День Победы, поздравить ветеранов. Очень замечательная акция, этот «Забытый полк». Всех тоже призываю принять в ней участие. Но вот когда это доходит до такой ситуации, это вот выходят такие глупые, смешные и очень плохие итоги.
Спасибо, Саша. У нас в прямом эфире было особое мнение Александра Пахалкова. Уступаю микрофон Евгении Романовой. Сейчас будут новости. Оставайтесь с нами. Удачи, друзья.